Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в прощенное воскресенье, которое называется еще неделей сыропостной, воспоминанием Адамова изгнания, и на предстоящие первые седмицы Великого Поста. Но мы традиционно стараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые звучат в воскресенье в храме за божественной литургией. Но прежде мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что завтра в прощенное воскресенье совершается такой удивительный, проникновеннейший чин прощения, с которым трудно что-то сравнить в церковной нашей жизни, потому что начинается он с того, что настоятель храма выходит на солью, опускается на колени перед молящимися и просит у них прощения. Вот, отец Стахий, почему именно так, именно на такой высокой ноте начинается Великий пост?
Он не только начинается, но и продолжается. По большому счету, мы видим в нашей приходской практике некоторую идеальную норму монастырского устава, где собираются братья, люди, которые выросли в разных условиях, с разными характерами, которые друг другу не кровные родственники, и которыми, в буквальном смысле слова, командуют, причем не в ограниченное рабочее время, а действительно определяет всю их жизнь, и как они работают, и как отдыхают, и как молятся, и как живут, один человек, игумен монастыря, который тоже человек грешный, даже если это величайший святой. Вот мы знаем, устав Савва Священный писал, святой человек, чудотворец, до сих пор чудеса происходят. Тем не менее, человеческий фактор никто не отменял. И поэтому, как Господь говорит о любом желающем другими покомандовать, или даже не желающим, но когда уже ты стал кому-то начальником, говорит, если ты хочешь быть больший, то будь всем как слуга. Если ты хочешь вообще быть номер один, первым быть, то ты не как слуга должен быть, а как раб. И вот здесь игумен, можно сказать, понимая, что он так или иначе кого-то из своих собратьев, из своих чад духовных, вот, например, в афонской традиции нету отдельного духовника монастыря и отдельного игумена, который вот, ну, какими-то хозяйственными вопросами занимается. Все одна фигура, и в древности именно так было. И, по сути, сейчас то, что разделение есть наместник игумена монастыря, есть отдельный духовник, это уже, ну, на самом деле попытка вот все-таки чуть-чуть уйти от административного и духовного давления, чтобы они не смешивались, вынужденная попытка. А тут игумен просит прощения у братьев. На приходе мы, конечно, немножко в другой ситуации. Священник в нашей жизни, конечно, играет роль, но не такую, как для монаха. Ты ушел, и вот ты внутри своей семьи, вот ты на работе в обычной своей светской организации, вот ты проводишь свое время, как ты хочешь, отдыхаешь, веселишься, обучаешься чему-то. Но поэтому, может, нам не обязательно так каждый день. Но, тем не менее, если дальше мы пойдем по богослужению первой седмицы, то мы увидим, что пусть и не в таком масштабе, но тоже всегда будет батюшка вот... Канон прочитали Андрея Крицкого по вечере, и тоже священник в конце будет вставать на колени и просить прощения. Но вот этот чин прощения священник, более того, священник не один из батюшек, а правда, вот настоятель, кто тоже по должности, кому доводилось больше решений принимать и, соответственно, и больше волей-неволей людей как-то обижать. как и своих собратьев-служителей, так и прихожанам могло больше как-то доставаться. И поэтому надо прощения попросить. Пост – это время духовного роста, это время работы над собой. Это почему нам из года в год приходится работать над собой, потому что, увы, мы делаем два шага вперед, один шаг делаем назад. Но вот хотя бы, чтобы мы в этом году сделали не то, что шаг вперед, шаг назад, а хоть еще чуть-чуть приблизилось. Начинать свой путь покаяния перед всемогущим, но благим и ни в чем не нуждающимся Богом, надо начинать с прощения перед немощными людьми.
Но обратимся теперь к отрывку из послания апостола Павла к римлянам из 13 главы, начало этого отрывка, 13 глава, 11 стих, и заканчивается в 14 главе, 4 стихом. Начинается со слов: «Наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». И дальше апостол говорит: «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Но мне хотелось бы обратить внимание на то, что дальше он говорит: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Почему вот в этом, казалось бы, таком очень высоком посыле «отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света» апостол напоминает прежде всего, что немощного в вере принимайте без споров о мнениях?
Замечательные слова апостола, которые вот неожиданно для меня не так давно стали актуальны просто в некотором профессиональном смысле слова. Я сейчас являюсь исполняющим обязанности ответственным за миссионерскую и катехизаторскую деятельность в Северо-Восточном викариатстве. А надо сказать, что миссионер-катехизатор хоть через дефис пишется, вот эта загадочная дисциплина, но на самом деле у миссионера и катехизатора разные задачи. Цель одна – привести людей к Христу, а задачи разные. Если миссия – это вот в окружающем бушующем море страстей выловить людей и подвести их к вратам церкви, то уже человек, который внутри церкви, его укрепить, ему дать возможность осознанно построить, ну, понятное дело, не дать возможность, возможность дает сам Бог, а вот помочь ему осознанно построить свои отношения с Богом, потому что как ты можешь построить отношения в любви с Богом, которого не знаешь? Дать возможность Бога лучше узнать. Вот это задача катехизаторская. И поэтому, вот тоже глядишь, в одном храме там очень глубоко работают с костяком прихожан, и столько и там и курсов, и кружков, а там раз и смотришь, а на беседах перед крестинами с крестным побеседовали, а родителям прям сказали: «Ой, можете не приходить». И прям вот, ну, такое было некоторое разочарование, потому что я был в восторге перед одним приходом, со стороны смотрел, думаю, ну вот тут-то все точно хорошо, а смотришь, не, есть недостаток. И вот здесь как раз такой шаг, который не только профессиональным миссионерам-катехизаторам, не только для общей приходской деятельности, а для каждого из нас. Вот когда мы ведем человека ко Христу, ближнего рядом с собой, или хотя бы не отталкиваем, мы этим словам должны прислушиваться. Прежде чем ты будешь укреплять вере и уже как-то человека наставлять, как правильно поступить, как правильно там попаститься, как правильно помолиться, как правильно взять и свои страсти победить, где там уступить, где там простить, посмотри, насколько он немощен, насколько он выдержит. Возможно, для начала первый шаг, да, его не говорить: «Иди, исповедуйся, причащайся, постись, молись». Для начала, если человек вообще в храм не заходит, скажи: «Зайдем со мной». Вот, да, ты, может, думаешь что-то там, про буддизм думаешь там, или думаешь, ой, там, какое-нибудь там неоязычество, ну, у людей куда только не заносит. Но если человек, вот он такой немощный, но Христа он совсем не отвергает, ну, подведи его просто на две секундочки, пойдем, зайдем, тут икона такая, смотри, посмотри на лик Богородицы, но он же вот как отзывается в душе, и человек говорит: «Да, там, может, я что-то чувствую, как вот в каком-то там ашраме, еще что-то». И, конечно, христианину охота сказать: «Ой, как кощунство какое, как ты можешь сопоставлять». Нет, человек немощен в вере. Да, помоги ему. Понимаешь, да, что свечку, ну, не обязательно ставить, что она там просто потолок закоптит, надо будет потом волонтерам отмывать вот эти фрески старинные от вот этой копоти. А тем не менее, ты понимаешь, не, вот человек немощному, ну, пусть он придет, вот свечку поставит у него, она согреет, самое главное, не своим огоньком, не просто пространство в храме, что помимо батарей какое-то тепло придет, а его вот душу согреет. Поэтому будем чуть-чуть проще, будем вот те люди, которые еще далеки от Христа, дадим им возможность не только первый, но и второй, и третий, и десятый шаг сделать, не нагружая. Пусть они ошибаются, пусть они со своими ошибками дойдут уже в ограду Церкви Христовой, пусть они со своими заблуждениями придут ко Христу, возьмутся за Его спасительную десницу, и дальше уже, когда Господь их поведет, ты уже потихонечку сможешь их исправлять.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 6 главы, стихи с 14 по 21. Там говорится словами Спасителя: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получили награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирай себе сокровищ на земле, но собирай себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше». Вот такая установка на вхождение в Великий пост. Но из всего, что здесь говорится, мне кажется, что про то, чтобы не быть унылыми, как лицемеры, это мы как-то усваиваем достаточно быстро. А вот что касается прощать... Вообще, что такое прощать? Мы каждый год в течение всего Великого Поста пытаемся уразуметь, но не умозрительно, не только с помощью рациональных размышлений, а вот для себя объяснить внутри лично себя, что такое для меня прощать и просить прощения. И каждый раз за год это успевает забыться.
Конечно, прощать-то надо не только в течение Великого Поста, но Великий Пост – это как некоторая квинтэссенция наших духовных усилий, поэтому уж для каждой, для себя должен сделать следующий шаг. Норма у нас библейская – пусть солнце не зайдет в гневе вашем. По идее, когда ты день заканчиваешь, когда ты молишься перед сном, когда ты ложишься спать, ты не должен ни на кого обиду держать. И более того, ты должен постараться со всеми примириться. Норма дана еще в Ветхом Завете, но некоторые вещи в Ветхом Завете остались. Все, они исполнились, они не нужны. Но в Новом Завете мы видим, что нет, она повторяется прям как с отсылкой к Ветхому Завету, что тоже надо день заканчивать прощением. Ты пытаешься примириться с теми, кто рядом, с близкими, там, с коллегами, если на работе поссорился, там, ну, созвониться, да, там, кому-то написать. И если человек, который не хочет с тобой мириться, а наоборот тебе всячески вредит, против тебя враждует, ты все равно должен засыпать, не думая о вражде с ним. Ты должен это оставить в своем сердце. Но, однако, вот это, по идее, очевидная заповедь, которую никто не отменял. Тем не менее, да, заповедь есть, там, взять, пройти второй стадии, когда тебя один попросили, а тебе там и половинку лень пройти. То есть, понятно, вот есть высота заповедей Христовых. Но хотя бы нужно двигаться в этом направлении. Вот воцерковленный православный человек, который причащается каждое воскресенье и знает, что, ну, он читает просто в молитвословии: «Первее примирись и тебя опечалившим». Но хотя бы перед тем, как идешь причащаться, вот к этому моменту примирись. Раз уже нам святые отцы такую молитву подсказывают, значит, они уже понимают, что и в их время тоже люди перед сном со всеми не мирились. И что они, по идее, ну зачем человек встал с утра, идет на службу? Зачем ему напоминать о том, что надо примириться, если он вечером, у него солнце в гневе уже не зашло? Нет, тут, видимо, ситуация такая, что да, зашло, и неоднократно, и сам тоже, как священник, исповедь принимающий, да, вижу, что люди, их всегда спрашиваешь все-таки. Единственное, наверное, что вот когда я так человека плохо там знаю, и все равно я его спрошу: ну вот вы со всеми помирились, да, там, перед причастием? И там, ой, да, вот, ну, наконец-то, долго держался, но примирился. То есть человек изо дня в день примириться не мог. Поэтому тоже, дорогие друзья, каждый должен сделать следующий шаг. Если ты, давайте быстренько прям пробежимся, вот такая некоторая схема, чтобы каждый мог для себя что-то найти следующее. Если ты берешь, и в принципе для тебя норма вещей жить во вражде, ну что, я вроде никого не обижаю, ну зато сам на кого-то обижаюсь. Не годится. Поставь себе задачу именно не обижаться. Вот это прощать, отпускать. Или даже если ты вспыхнул в обиде, уйти из этого. Оставь себе задачу, если не задача у тебя пока не решима, она в сегодняшний день, но ты поставь хотя бы за пост, вот у тебя есть давняя обида, и ты весь пост молись, прям поклончики вот эти земные клади и проси Господа об одном, вот, чтобы я мог простить. Если ты будешь об этом молиться, Господь обязательно поможет, и это будет самое важное для твоего счастья. Вот увидишь, что тебе там не повышение на работе, не какое-то развлечение, а вот это сделает твою жизнь счастливее. Ты такой груз с души просто снимешь. Поэтому поставь такую задачу. Если ты берешь и оскорбляешь Господа грехами, а не ходишь и не исповедуешься, да, такие тоже среди наших радиослушателей есть, то тоже зачем держать взаимную обиду? Приходи, да, там ты в чем-то ропщешь на Господа, Господь сокрушенно смотрит на тебя не кающегося. Покайся, поисповедуйся, ну и перед этим уже, конечно, с другими людьми примирись. Если ты с кем-то давно поссорился и никак не найдешь общий язык, поставь себе задачу до конца поста. Если в последний момент вспомнишь, не успеешь, поэтому сделай первые шаги на первой неделе. Или, ну, прям очень сильная обида. Первую неделю просто помолись, со второй начни, чтобы к концу поста был запас для этого примирения. Если все-таки ты воцерковленный человек, который причащается каждую неделю, но старайся уже перейти вот на тот самый библейский уровень. Старайся перемириться в тот же день. Однако наверняка кто-то из наших радиослушателей скажет: «О, ну я-то вообще молодец. Я к вечеру всегда со всеми примиряюсь». Или как иногда старушки вот говорят: «Ой, батюшка, да я одна живу, я ни с кем и не ссорюсь», и так далее. Слава тебе, Господи! Значит, уже ты можешь взять из этого же евангельского отрывка найти другие моменты, посмотреть, где твое сердце, где твое сокровище, и делать следующий шаг. Топтаться на месте не надо.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», с которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Мы вступаем в Великий пост. Первый день поста – чистый понедельник. И с этого самого чистого понедельника, с которым тоже еще надо разобраться, почему он чистый, это же не каноническое название, это так вот, можно сказать, душа назвала верующих, начинается чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Грицкого. Каждый год начинается, каждый год мы пытаемся выстроить себя под аккомпанемент этого удивительного совершенно произведения, но сколько ни повторяй, все равно за год забывается смысл того, зачем церковь так усиленно в начале поста предлагает нам войти внутрь очень трудного текста, где очень много ветхозаветных ссылок, очень много образов, которые для нас, ну, все-таки требуют определенного усилия, чтобы присвоить эти образы себе, поскольку в ветхозаветном тексте мы плаваем, в отличие от евангельского, которого мы все-таки стараемся достаточно регулярно читать и в храме слышим. Так вот, зачем нам так подробно каждый год входить в текст канона преподобного Андрея Грицкого?
Ну, если мы оглянемся на древность и даже на практику других поместных церквей, и увидим, что канон Андрея Грицкого без разбивки целиком читается уже в среду, аж на пятой седмице Великого Поста, то тогда мы поймем, что все-таки в древности как-то люди больше эти библейские образы воспринимали, и поэтому, если мы посмотрим на древность и посмотрим даже на практику других поместных церквей, то увидим, что канон Андрея Грицкого без всякой разбивки читается только в среду пятой седмицы Великого Поста. И смотрим, а какая же нужда сейчас-то читать его в начале поста? Так как раз-то в том-то и дело. Ты берешь, открываешь, и по идее ты, по мысли Андрея Грицкого, уже ближе к концу поста, пройдя некий путь покаяния, ты теперь можешь, уже сделав свой личный путь, опереться на библейские образы и через них сделать следующий шаг. Вот как человек тренируется, и уже у него никаких сил нет, а потом он уже делает какие-то особые упражнения и финальный рывок. Спринтер берет или марафонец, вот ему последний километр остался, и вот он находит вот эти силы. И вот эти силы человек должен почерпнуть в библейском тексте. Оглянемся на себя. Даже вот новоцерковленного человека, который Евангелие, дай Бог, не только даже в храме слушает, что уже хорошо, но и читает дома, а вот ветхозаветный текст вообще как-то плохо воспринимается, не знаешь ты его. Именно поэтому сейчас у нас есть существенное преимущество, даже с нашими братьями и сестрами там в Болгарии, в Греции, которые не слышали канона Андрея Критского в начале поста, потому что мы то, что нам непонятно, то есть у нас есть этот инструмент библейский исправления себя, но мы им не можем воспользоваться, потому что не понимаем, куда его применить. Вот как обезьяна, дай бог, не с гранатой, а с микроскопом, но точно так же, ну, что с этим микроскопом, орехи только колоть. Так вот, дорогие друзья, поэтому мы идем, слушаем, читаем, и то, что не находим, никакой аналогии, никак у нас сердце не отзывается, в разуме не отзывается, незнакомые какие-то имена появляются. Конечно, в интернете уже есть статьи, где поясняется, что эти за имена. И для начала, конечно, можно по ним пробежаться. Но все-таки задача в контексте видеть. Поэтому внимание к Ветхому Завету, Ветхий Завет как период ожидания Христа, Ветхий Завет, когда человечество было отделено грехом от Христа, вот это ощущение, которое мы тоже во время Великого Поста, вот отделенности грехом от Христа сопереживаем, тоже открываем, читаем и много для себя сможем почерпнуть. Кроме того, все-таки, когда у нас ритм жизни не религиозный, вот до революции мы видим, да, там первая седмица поста, театры закрылись, мясные ряды закрылись, люди, вот там тот самый чистый понедельник и так далее. Вот сейчас же вообще иногда люди проснутся к страстной седмице, и даже в СМИ будет: ой, у нас вот чистый четверг. Друзья, чисто это на первой седмице. Ну, слава тебе, Господи, кто-то хоть перед Пасхой решил там порядок навести. Нет, уже в порядок и дома, и порядок и в своей душе надо наводить не перед Пасхой, а прямо сейчас, в начале Великого Поста. И вот как раз мы можем начать наводить библейский порядок, евангельский порядок. Недаром и в каноне Андрея Критского, как вот начинается сначала из самого первых книг Ветхого Завета, а заключительные тропари, они посвящены уже евангельским темам, точно так же и мы вот некий рост от Ветхого до Нового Завета должны у себя в душе пройти. И поэтому, когда если еще буквально там 100 с небольшим лет назад все общество вокруг, оно худо-бедно, вынуждено, даже кто не хотел, ну, поскольку вот вокруг происходили изменения, как-то реагировать на... Было на что опереться, вот в душе, в окружающее тело действительности. Сейчас в абсолютной суете, когда ничего не меняется, те же самые развлекательные передачи, те же самые толпы на улицах, и наоборот, уже там, может, весенняя погода теплая приближается, больше даже как-то какой-то суеты наступает. Как вот вынырнуть из этой суеты? Поэтому можно уцепиться как за спасательный круг, за вот этот канон Андрея Критского, чтобы все-таки, когда вокруг мир по-прежнему пребывает в такой праздности и праздничном настроении, которое, возможно, напоминает немножко пир во время чумы, что ты имеешь возможность все-таки опереться уже в начале поста, и тогда, когда всем советую, все-таки, и когда уже в уставное время на Мариино стояние, уже ближе к концу поста снова будет канон Андрея Критского читаться, ты придешь на это богослужение, и ты его будешь переживать совсем иначе.
Но вообще вся служба вечерняя в первые 4 дня Великого Поста, она сразу же ошеломляет, потому что она ни на что не похожа. Ну, мы привыкли, что сначала ты приходишь, вот начинаются там возгласы, там входы, выходы, диакон там с кадилом, а тут ты пришел, и вдруг сразу на тебя падает, вот на тебя падает великопостное это повечерие, которое еще тоже нужно сложить в голове. Мы же не привыкли к повечерию, мы же ходим в приходские храмы. И вот то, что обычно в монастыре воспринимается как естественный богослужебный круг, для человека, который привык ходить исключительно в приходской храм, для него это неожиданность. Тут, мне кажется, тоже нужно напомнить, что такое вообще Великое Повечерие, потому что человек берет книжку Ивана Шмелева «Лето Господне», глава называется «Мифимоны». Что такое мифимоны? Конечно, это к греческому не имеет особого отношения, но вот наши предки так услышали там повторяющееся песнопение на два хора «Яко с нами Бог», вот так они услышали греческий вариант «с нами». Обозвали это все мифимоны, и служба так вот она в православном народе так и осталась. До такой степени, что глава в книге Ивана Шмелева так и называется «Мифимоны».
Действительно, да, тут и предлог «мы та», и «мон мы», и «феос Бог» действительно сливается в такую непонятную кашу, но все-таки у нас некоторые греческие элементы песнопений сохранились в богослужении, но сейчас «яко с нами Бог» уже везде поется по-славянски, и такой, может, проблемы уже нет, как у наших благочестивых или не очень благочестивых предков, поэтому если ты хочешь соответствовать песнопению «яко с нами Бог», то есть действительно сказать «Бог со мной», потому что недостаточно заявить, что Бог со мной. Господь в Евангелии об этом говорит. Не каждый говорящий «Господи, Господи, внидет в царство Отца моего», но тот, кто творит его волю. Поэтому точно так же и для нас вот это общее богослужение, повечерие великое, тоже некоторая точка опоры, которой, кстати, все-таки замечу, можно пользоваться и вне Великого Поста. Прежде всего, надо понимать, повечерие – это просто вечернее правило, молитвы вечерние, причем куда более древний чин, чем собранный в XVII веке, переведенный из разных рукописей, выписанные вот эти молитвы тематики вечера или тематики утра. Нет, вот полуночницы и повечерие – это как действительно утром и вечером молились в монастырях, молились вместе, собирались. А Великое Повечерие по сравнению с Малым, оно более длинное. Если Малое Повечерие, оно даже, может, короче обычных домашних вечерних молитв, то Великое, оно уже значительно длиннее, в том числе за счет некоторых элементов торжественного пения того же «Яко с нами Бог». И для тебя всегда есть возможность прийти и в храме помолиться. Это вот мой общий совет человеку, когда тяжело дома молиться. Не, кому-то хорошо дома молиться. А вот мне, батюшка, прям, ну, неохота дома читать, вставать на молитву. Зайди после работы в храм, застань вечернее богослужение и на нем помолись, даже вне поста. Но вне поста ты придешь в обычную приходскую практику, а там уже утреннее началось. Утро следующего богослужебного дня, уже канон, более радостные песнопения, то есть то, с чего день надо начинать, а не заканчивать. А здесь во время Великого Поста смотришь по вечере вечером, то есть мы реально возвращаемся к некоторому уставному ходу богослужения даже в приходской практике, тоже ненадолго, потому что потом мы увидим, что и вечерние с утра в приходской практике смогут послужить, но ничего страшного. В данном случае вот мы понимаем, уж если я вечером, силы мне не хватает, вот, ну, в телефоне посидел, ну, поел еще, пока постное готовил, дольше на это время ушло, вот, и не хватает сил на молитву уже такую частную, личную, выберись в храм не только на первой седмице, помолись в храме, потому что Господь примет твою вечернюю молитву, если ты ее и не в 9 часов прочтешь, а в 7 часов после работы в храме.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Ризы Блаженья в Леонове, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Но хотя у нас первая седмица Великого Поста вся проникнута нашим стремлением войти именно в ритм и вдыхание великопостное, все-таки есть и воспоминания о святых. Может быть, за богослужением в храме не остается время вспомнить, но мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что в субботу, 8 марта, церковь вспоминает преподобного Зиновия Мажугу, митрополита, пожалуй, единственного, наверное, схи-митрополита в схиме Серафима. Удивительная совершенно личность святого, которого канонизировали в 2017 году, но которого почитали святым, по-моему, уже и при жизни, потому что я чуть-чуть не сложилось в жизни увидеть его до его перехода в вечность. Он скончался в 1985 году, а я пришла в храм в 1983. Так что чуть-чуть мы с ним во времени разошлись, но я общалась с огромным количеством его духовных чад. Чем удивителен этот святой? Он был носителем той традиции, которую мы знаем плохо, к огромному моему сожалению. Благодаря тому, что в Оптиной пустыне было налажено издательское дело, она привлекла к себе внимание пишущей интеллигенции XIX века. Поэтому о том, что происходило в Оптиной пустыне, мы знаем из множества источников. Но в это же время существовал еще один такой очаг старчества на Западной Украине. Это Глинская пустынь. Там все было более прикровенно. Но школа глинских старцев была удивительна еще, помимо всего прочего, тем, что после разгона и закрытия монастыря советской властью старцы глинские не рассеялись и не потерялись. На протяжении нескольких десятилетий они продолжали свой монашеский и аскетический подвиг, и когда после Великой Отечественной войны Глинская пустынь была ненадолго снова открыта, они все снова там собрались. Но, конечно, очень многим насельникам Глинской пустыни пришлось отведать и заключения, и лагеря, и скитаний, ну, все это в полной мере пришлось как раз на долю владыки Зиновия. Вот как в вашей жизни отзывается этот святой?
Действительно, Глинская пустынь – это уникальное явление, прежде всего в плане преемственности. Вот если мы посмотрим даже священное предание церкви, предание то, что Дух Святой, предание это не просто, ой, что-то там одна бабка сказала, другая пересказала и потерялась, нет, по учению церкви предание это то, что Дух Святой хранит в церкви, и передается это в Духе Святом от отца к сыну, от духовного отца к духовному чаду, и таким образом сохраняется, да, истина Христова сохраняется и так всегда. Но, тем не менее, вот какой способ приближения к этой истине Христовой? Зачем изобретать велосипед, когда уже знаешь, как делать? И вот особенно в обителях монашеских, где вот нету такой преемственности, как семейная, как приходская преемственность, очень важна непрерывность. Трагедия нашего монашества, и вот когда мы слышим, что где какие-то там люди оставляют монастырь, уходят, где какие-то конфликты в монастырях, понятно, они были всегда, и даже во времена Сергия Радонежского тоже мы помним, какие конфликты были, но тем не менее сейчас наша основная проблема именно вот отсутствие той преемственности. Посмотрим в советские годы, какой монастырь не был закрыт, точнее, какой был открыт под конец. Троица Сергиева Лавра, но она была закрыта в начале. И только вот Великая Отечественная война, как уже поменяла отношение богоборческих, безбожных советских властей к церкви, какие-то послабления дали. Вот она наряду со многими другими монастырями открылась и не была закрыта. Или замечательный Псково-Печерский монастырь, который вот как раз уже все-таки не столица, а глубинка. Но мы тоже видим, что преемственность там была потеряна, потому что братья из Печер бежала от советских войск, убежала на территорию Финляндии, и, по сути, тоже, ну, почти с нуля приходилось этим подвижникам, которые прошли войну, которые приходили, но тоже не на что им было вот опереться непосредственно на вот этот живой опыт. Глинская пустынь, хотя уже и не без привязки к конкретному месту, вот очень опасно, когда ты думаешь, ой, я приеду в конкретное место и почерпну там духовность. Вот для нас пример митрополита Зиновия и всех тех замечательных батюшек, отец Виталий, отец Андроник, которые вот вокруг него там собрались, уже в столице Грузии, можно сказать, то мы видим, что как вот церковь, она не в бревнах, а в ребрах, что где Глинская пустынь? Даже не в соседней там российской, советской социалистической республике, а уж там в СССР, да, там созданный в советские годы. То есть уже вроде как все далеко, а тем не менее сохраняется, и Господь вот хранит. Причем Господь дает, как вот иногда берешь, и так по болоту уже совсем просел, идешь ко дну, а раз — схватился за какую-то веточку и выполз. Потом идешь, снова там куда-то свалился и выползаешь. И точно так же Глинская пустыня, она так закрывалась, а потом ее снова открыли. Вот кажется, ну, Хрущев-то все равно потом закроет. Вот для чего это было? Как раз, чтобы перенесшие уже первый этап лагерей, преследований, ссылок братья смогла собраться. И следующему, более молодому поколению. Да, вот мы, по сути, мы видим, митрополит Зиновий – это все равно молодое поколение. Да, нам странно с нашей с точки зрения. Мы смотрим назад и кажется, да нет, это глава таких старцев. Нет, вот он смог еще у тех, у более старших что-то почерпнуть. И поэтому, когда Глинская пустынь была снова закрыта, и мы помним, что не было бы счастья, да несчастье помогло, как помните, советские власти, они все-таки русский народ особенно всегда старались прижать, а в других союзных республиках было чуть-чуть побольше свободы. И вот такая вроде несправедливость, можно пороптать, а все равно Господь дает вот некоторые такие островки, потому что что было невозможно? Ну, невозможно было представить, ведь после закрытия монастырей в 20-е годы, правда, братья и сестры старались при приходах собраться и там монашескую жизнь вести, но везде разгоняли рано или поздно. А тут люди приехали в Тбилиси, русскоязычный Александро-Невский приход, когда, и там, по сути, был монастырь. Вот Глинская пустынь в изгнании, она жила в приходских домиках при Александро-Невском приходе. И более того, мы знаем, что ну, грузины, которые там боролись за автокефалию в царское время, которые были очень насторожны по отношению к русской церкви, то есть не очень удачный опыт взаимоотношений был, острый, непростой. По сути, вот выбор в епископы, который будет управлять грузинскими батюшками, горячий горный характер, грузинскими мирянами, что выбрать старца Зиновия уже говорит о том, какая это величина.
А еще в какое время? В 36-й год.
Да, то есть...
Самый разгар гонений, ведь 37-38 год, колоссальное количество повторных заключений и расстрелов, и бог знает чего еще.
Конечно, Тетрицкаро – это такая вот грузинская глубинка, причем уже там население во многом уже смешанное, есть православное, есть монофизическое, миофизическое, то есть тоже уже, конечно, не центральную кафедру дали. Но, тем не менее, для уже это видно доверие, доверие, которое грузинский народ к батюшке испытывал. Но самое главное, вот под крылом митрополита Зиновия, его архиерейского статуса, а как мы помним, советские чиновники, они все равно мыслили статусами, да, что вот уже на простого батюшку, на него мог взять и наехать, и переехать его, как бульдозер, простой уполномоченный по делам религии. А если уже епископ, то тут уже нужен какие-то другие, более серьезные советские деятели. И поэтому фигура вроде епископа грузинской церкви стала таким прикрытием для функционирования вот этого настоящего островка духовной традиции русской, которая сохранялась в Тбилиси, к которому потянулись и ездили, люди ездили на поездах, на самолетах, приезжали со всей России, с территории современной Украины, приезжали и этим опытом старались насытиться. Мы знаем, что, например, монахи из Лавры, когда вот кто брал отпуск из Лавры, из Академии, тоже ехали туда. Потому что тоже, вот, ну, даже в Троице Церкви Лавры после вот этого разрушения, после разрыва вот этой монастырской жизни, где почерпнуть, где найти монашеское наставление?
Даже был такой в ходу оборот «поехать к дедушке». Это означало поехать к владыке Зиновию.
Для меня вот лично, как раз вот какую я связь с этим чувствую, конечно, но можно было бы сказать, что да, я вот уже 5 лет езжу в Грузию со своими прихожанами, паломниками, кто к нам присоединяется, и вот были в Александро-Невском храме, и пили величание, прикладывались к мощам митрополита Зиновия, подходили к могилкам, могилке отца Виталия, который рядышком с ним был похоронен, но только митрополита Зиновия мощи обрели, а отца Виталия еще не прославили, думаю, тоже рано или поздно прославят, может, митрополита Зиновия просто по архиерейскому чину раньше вот прославления он достиг. Но все-таки вот хотел сказать немножко о другой связи. В моей жизни сыграл такую поворотную роль в прямом смысле слова владыка Алексей Фролов, наместник на протяжении 20 с лишним лет Новоспасского монастыря, к которому с детства я ходил и который все-таки сподвиг меня не поступать на юридический факультет, а выбрать, готовиться к служению священника. И я уже потом, я тогда этого ничего не знал, а потом уже как-то смотришь, а владыка Алексей, который долгие советские годы, он был не священником, а был диаконом, и он постоянно ездил туда, глинским старцем. И то есть вот как потом, когда ты какие-то узнаешь обстоятельства, вот пазл просто складывается. И думаешь, вот как владыка Алексей, который пришел там с двумя помощниками разгребать вот эти завалы, которые были в Новоспасском монастыре, как он смог такой уютный оазис, где и монахам хорошо, и миряне туда прибегают, им там хорошо, несмотря на всю строгость, потому что вот глинские старцы, это как раз не православие лайт, это были очень серьезные люди, потому что, как я помню по воспоминаниям, что там едут, ну, курорт, ну, вот там уже алкогольные напитки, там как-то взять, повеселиться всегда, так нет, всех в тонусе держали, но при этом все равно была такая радость. И вот я, ну, в силу возраста не застал этого феномена. Но когда я вспоминаю владыку Алексея, когда вспоминаю его слова, то, конечно, я чувствую, что вот некий отблеск, вот сияние той строгой, такой не расслабиться, но все-таки радостной традиции глинской, что и мне удалось на него опереться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Но суббота же все-таки у нас тоже проходит главным образом под крещендо Великого Поста, потому что первая суббота первой седмицы – это память великомученика Федора Тирана. И вот удивительное дело, получается, что Федор Тиран у нас в нашем сознании живет как бы в двух ипостасях. С одной стороны, это мученик, который пострадал в времена императора Диоклетиана, во время Великого Гонения, как страдали многие христиане в тот момент, и тому свидетельство житие, которое нам сохранило предание. И вторая ипостась, абсолютно легендарная, она относится к преданию о явлении архиерею мученика Федора в тот момент, когда Юлиан Отступник, новый император, повелел окропить идоложертвенной кровью всю еду на всех базарах империи, и христиане встали перед дилеммой, как же им быть, получается, что им нужно умирать с голоду. Вот как с помощью мученика Федора Тирана христиане вышли из этого искушения. мы тоже знаем благодаря преданию, и это вторая ипостась, по которой мы вспоминаем этого удивительного святого. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что этот день памяти мученика Федора Тирана был первым праздником торжества православия. Мы знаем, что мы готовимся в первое воскресенье Великого Поста отпраздновать торжество православия. Но изначально этот праздник был праздником спасения христиан от искушения, которое приготовил им хитрый император.
Действительно, когда мы посмотрим на воскресные дни Великого Поста, то мы, глядя уже с начала третьего тысячелетия назад, то для нас все это одинаковая древность, да, вот что, причем что Федор Тиран, что торжество православия, что Григорий Палама, которого мы потом чуть позже будем вспоминать, а не, посмотрим, Федор Тиран, начало 4 века, торжество православия, это у нас уже аж 9 век, а Григорий Палама так вообще уже у нас в 14 веке жил, то есть просто вот многие сотни лет все из каждой из этих событий разделяет, и поэтому, когда праздники новые приходят в нашу жизнь, христианину только дай возможность попраздновать, ведь Господь говорит, радуйтесь, веселитесь, пусть награда там на небесах может быть, но радуйтесь, веселитесь сейчас. И мы, конечно, не упускаем этой возможности и каждый новый повод берем. Вот вспомнили митрополита Зиновия, сколько еще святых вместе с ним древних в этот день празднуется, а нам все равно приятно, что святого, которого буквально несколько лет назад прославили, тоже с нами. Поэтому, если какой-то дополнительный праздник радость присоединяется, это нам, конечно, по нашим таким страстям земным кажется, ой, ну один святой может обидеться, что его куда-то в тень задвинули. Ни в коем случае. Да, вот все невозможно в раю задвинуться в тень. Можно только в сиянии света переливаться. И поэтому для нас, конечно, чуть мы не потеряли, что вот с воскресного дня, с недели торжества православия, уже не связанной с почитанием икон, Федор Тиран стал, можно сказать, еще раньше нас встречает. То есть мы берем и уже вот эту помощь, когда уже колени наши немножко изнемогли от поста и от поклончиков, которые мы начали делать на первой седмице, мы встречаем вот этот радостный, бодрый, обнадеживающий богослужебный текст. Причем, что интересно, обратите внимание, ведь канон Федора Тирану, такой, можно сказать, молебной пении, совершается уже в пятницу после божественной литургии. Причем, если мы посмотрим на обычную приходскую нашу русскую практику, то это будет пятница утро. То есть, да, длинная первая неделя служба, которая там стараются поменьше сокращать даже в приходской традиции, уж хотя бы на первой седмице, а в монастырях так вообще она, конечно, бесконечно тянется, но все равно вот еще в разгаре дня накануне Федор Тиран. И потом на следующий день тоже Федор Тиран, иногда даже охота протереть глаза, может, опечатка в церковном календаре 2 дня подряд празднуется. Так нет. Вспомним, божественная литургия прежде священных даров, она совершается на вечерне. Вечерняя по уставу должна совершаться вечером. Да, и вот в пятницу это сложно, потому что накануне субботы всегда разные богослужения тоже совершаются, а в принципе практика уже возродилась, как это и положено, по уставу, и потом в последующие недели Великого Поста в среду можно найти уже храм, где литургия на вечерний вечером совершается. И вот, соответственно, канон Федора Тирана, когда он совершается? Он совершается, можно сказать, в канун субботы. То есть вот эта вечерняя, которую под субботу, на ней была совершена литургия прежде освященных даров, оставив утром только вот эти длинные чинопоследования, утренние, кафизмы, часы с кафизмами, все это уже там вот осталось позади. И уже мы, по сути, вечером заканчиваем. Когда я служила в Митине, мы тоже служили в пятницу вечером именно в положенное уставное время литургии прежде священных даров, и множество людей, которые вот ходили уже вроде 4 дня на канон Андрея Крицкого, но уж на 5-й день, когда литургия и Федор Тиран, еще больше людей собирается, причащается, и вроде уже все уставшие, но все равно мы читаем вот этот канон, и нам, по сути, на следующий день суббота остается, ведь суббота она не входит в Великий пост. Она, да, сохраняется говение, ограничение в пище, но уже совсем другой богослужебный режим, можно сказать, в субботу, в воскресенье там будет более серьезная литургия Василия Великого. А в субботу такая же, как во все дни за пределами Великого поста, будет литургия коротенькая Иоанна Златоуста. То есть, по сути, вот этот вечерний канон Федору Тирану, где мы благодарим его за спасение от вот этих козней языческих, он предвосхищает нашу вот утреннюю подготовку, что мы в субботу утром пришли и снова попали, как вне поста, такой островок, вот передохнуть, как вот ты перебежал, как вот опасное какое-то место, и взял, отдышался, огляделся по сторонам, можешь дальше, или ты там взял, проплыл под водой, вынырнул, отдышался, и можешь дальше нырнуть, и уже по какому-то там за жемчугом многоценным, в данном случае многоценным жемчугом духовным, вот ты приходишь. Поэтому для нас вот, вот это празднование Федора Тирана, оно очень продуманное. Сейчас, конечно, когда в такое немножко искаженное употребление устава, мы с ним сталкиваемся и читаем днем, уже люди совсем изнемогли, но воспринимается по-другому, но здесь можно найти некоторую точку опоры, что, ой, я вот отстоял такую длинную службу, и вот причтился, и вот сейчас тоже Федор Тиран меня благословляет, говорит, даже во время Великого Поста есть чем подкрепиться, можно что-то скушать, можно чем-то укрепить свои силы, причем праздничным, сладким, радостным, вот эти самые быстрые углеводы, которые, да, они не дадут долгой, может, какой-то энергии, но вот прямо сейчас, когда тебе нужна недолгая, а просто вот подкрепиться, чтобы не упасть, вот Федор Тиран тебя благословляет, говорит, Господь тебя благословляет, я за тебя ходатайствую. То, что мы посмотрим на память Федора Тирана, то действительно в древности многие жития перемешивались. Мы смотрим Косьма и Дамиан, куда их только не отправляли из Оси, и в Рим, а в Риме не знают о Косьме и Дамиане, и там и в Аравию. И смотрим на святителя Николая, нашего любимого, а там из разных, наоборот, святых смешалось жития, а то, что он был исповедником, вообще не указано, хотя на мощах есть следы. Точно так же и вот Федор Тиран, если мы посмотрим на Балканах, везде будут в 90% случаев храм, посвященный двум Федорам. Он так и называется, храм двух Федоров, Федор Тиран и Федор Стратилат, потому что тоже есть такое мнение, что вот Федор Тиран, Тиран это же новобранец, а Стратилат это военачальник, генерал, что вот он первый раз во время одного гонения пострадал, но не до смерти, потому что он был хороший воин, и его начальство прикрыло, потому что зачем нам казнить хорошего солдата, он нам на войне нужен от врагов, а потом уже, когда он вырос, дослужился до генерала, то он, как описано в житии Федора Стратилата, пошел, разбил статую, и тут уж, ну, деваться некуда, раз так спровоцировал, тут уже действительно пришлось его казнить. Но на самом деле вот какая-то возможная путаница, что вот там дошло в житиях, что там перемешалось, никак нам не мешает. Потому что вот эта живая связь в каких-то посмертных чудесах, она может даже в чем-то важнее, чем пример, который явил мученик при жизни. Потому что, увы, для нас это вот, ну, не впечатляет. Ой, еще один мученик, ой, еще он за Христа пострадал. Ну да, конечно, это очень важно, но я же так все равно не смогу, поэтому дай-ка я вернусь в свою суету. А то, что вот Федор Тиран взял и предупредил, вот тут тайком будет какое-то вам осквернение уготовано, не получится. Более того, на самом деле, конечно, чудо Федор Тиран совершил и не смог порадоваться языческий император и язычники тому, что облапошили христиан. А тем не менее, как мы помним, Господь говорит, ничего входящее извне в человека не оскверняет. Если ты по незнанию что-то съел, на что там покропили, никак от тебя Бога не отделит. Поэтому, дорогие друзья, вот можно сказать, память Федора Тирана подводит итог под первой седмицы тому, что если ты случайно что-то сделаешь не по великопостному, ничего страшного. Главное, чтобы сознательно ты против Бога и ближнего не пошел.
Но апостол Павел предупреждал, что если это искушает брата моего, не буду есть мясо вовек.
Да, поэтому некоторые каноны даже в древности формировались, если кто будет узрен. То есть, если кого заметили, то вот тогда применяем. А если уж, ну, все-таки человек там взял и не бравировал своими какими-то слабостями, то уже, слава тебе, Господи, ему более простительно. Дорогие друзья, нам предстоит одна из самых необычных недель в нашей жизни. Каждый год эта необычная неделя нас ждет, и мы можем ее провести очень по-обычному, а можем действительно провести как граждане неба, как граждане небесного Иерусалима, как граждане Царствия Небесного, которые просто вот, ну, чуть-чуть по оказии оказались на несколько десятилетий на земле. Понятное дело, что как сила земного тяготения не дает нам оторваться от земли и воспарить, так точно так же и земная суета не дает нам возможности тоже оторваться. Тем не менее, невозможный человек, по законам человеческим, по законам тварного бытия, возможно, у Бога, который этим законам не подчиняется, а сам их установил. Поэтому постараемся хотя бы на первой седмице, поменяться мы, может, не успеем. Но для того, чтобы сдвинуться с места, надо хотя бы отцепить якорь. Поэтому начинаем отцеплять якорь. Якорь, если он глубоко где-то засел, и причем его забросили не просто там накануне, а забросили 10 лет назад, и уже все проржавело, и там поверх камней уже выросли кораллы, которые вот просто сковали, то судно уже не может вырваться, а идет просто цунами вот страстей, которые разобьет его щепки. Поэтому должны мы начинать. Начинаем вот с прощения завтрашнего. Пожалуйста, отдельная просьба от всех батюшек Русской Православной Церкви. Не спамьте друг друга цветастыми картинками про то, что я прощу прощения. Вы озлобляете окружающих людей. Вы, наоборот, подвергаете их лишним искушениям. Лучше позвоните, напишите какие-то искренние слова. Если вы кого-то не обидели, не надо у него просить прощения, потому что все-таки нам Господь в Евангелии недаром в воскресном говорит: не будьте как лицемеры. Не надо лицемерить, не надо вот подходить к поступок с таким лицемерным поступком. Лучше у одного, кого ты действительно обидел человека, попросить прощения, чем разослать там 1000 ярких картинок тем людям, которых вроде не обижал, пока им эту самую картинку не прислал. Потом, конечно, тоже у всех разная загрузка. Кто-то может каждый день в храм выбираться помимо работы, кто-то может взять отгул, кто-то может заранее поработать, а уже на этой неделе чуть-чуть меньше рабочим обязанностям, больше молиться. Но все равно, даже если тяжело, постарайтесь хоть... Ну, не получается 4 раза, но 1 раз выбраться, добраться до канона Андрея Критского. Вот именно у вас вечером рабочие смены, а утром получается отдохнуть. Ну, возьми тоже вместо отдыха утром, приди в храм. Пусть, может, не канон Андрея Критского читается, а какая-то более непонятная служба, но все равно ты почувствуешь, что она другая. Конечно, и дома можно его открыть. Конечно, начинаем читать Священное Писание. И обязательно причащайтесь святых Христовых тайн. Не упускайте вот этой возможности. Вот... Кроме того, дорогие друзья, помните, Великий пост – время покаяния. Воскресенье, как и суббота, это островки посредине Великого поста. Да, в них придут люди, которые дальше от церкви. Если вы сами пока далеки от церкви, не стесняйтесь прийти и исповедоваться именно в субботу и воскресенье. Но если вы уже воцерковленный человек, постарайтесь поисповедоваться в течение вот этих будничных богослужений. Бывает, что в храме закончился канон Андрея Критского, можно на повечерие подойти. Таким образом, вы поможете своим братьям и сестрам, которые доберутся до исповеди, порой многие люди даже не на Рождество и не на Пасху, а именно на неделю торжества православия. Вот через неделю придут за год принесут запас грехов. Если перед ними встанет еще 10 человек, которые вот неделю не исповедовались, им скучно стоять, то они не смогут полноценно покаяться. Ты своему брату помешаешь приблизиться к Творцу и Создателю, к нашему общему небесному Отцу. Поэтому тоже раздвиньтесь, уступите, дайте место. Конечно, вы выиграете у них в очереди. Поэтому тоже, дорогие друзья, думаем не только о себе, думаем о ближнем, думаем о Боге. Господь обязательно эти усилия оценит.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».